Недельная глава. Гиль Копач с Равом Лайтманом. Бамидбар. Здравствуйте. Как хорошо, что мы вновь изучаем Тору с Равом Лайтманом. Большая заслуга.
И начинаем.
Начинаем книгу Бамидбар. Давайте поднимем тост. Произведите исчисление всего общества сынов Израиля по семействам их. Эта глава главным образом посвящена подсчету стана Израиля, людей, военных. И есть заповедь, есть закон, что нельзя считать сынов Израиля.
А с другой стороны, ты видишь, есть заповедь считать.
А с другой стороны, в течение этой главы постоянно считают и считают, и только бухгалтерия. Почему так важно считать?
В материальном это может быть, конечно, важно. Для материальных целей это знать, какое население, ты знаешь, сколько нужно доставить фруктов, овощей, хлеб, государство, пенсии и так далее. Нужно знать, что происходит в государстве для нужд армии, воспитания и так далее. Это понятно. А в духовном для нас важно вести учет, это считать наши желания, исправленные и неисправленные, считать силы, которые находятся в нашем распоряжении, и как мы можем исправить, и что можно исправить, а что пока нельзя, и так далее.
Я могу сосчитать силы внутри себя, желания внутри себя.
Без этого не подходит к исправлению, дорогой мой. Это как и в нашем мире, если ты женат, да?
Почти.
Пока почти, но, допустим, женат, то у тебя есть семья, у тебя есть семья, скажем, жена, несут детей, ну, с Божьей помощью будут еще, и у тебя есть дом, хозяйство, есть зарплата, работа, часы, которые должен работать, и быть дома, производить покупки, что-то там чинить и так далее. Ты что, не делаешь расчеты по времени, по деньгам, по всему, что у тебя есть, по своим силам? Без расчета невозможно. Кроме того, расчет мы не производим, потому что мы не знаем все наши составляющие природы, но если я исправляю что-то. Допустим, я прихожу в какую-то мастерскую, то специалист, который производит исправление, он знает, что происходит там. Все эти анекдоты про запчасти, и согласно этому производит исправление.
По сути дела, это требует от меня, если я хочу исправить себя, должен распознать в себе все желания и сказать: ты да, ты нет, ты хорош, ты плохой.
Да. Ты знаешь, что такое имя?
Что такое имя?
Имя, название. Вся Тора называется святые имена. Что такое имя? Имя — это когда у тебя есть желание, которое содержит 613 желаний, и ты исправил его на ради отдачи, ты выполнил 613 заповедей, и тогда свет, который вошел в исправленные заповеди вместе с желаниями исправленными, дают тебе такую силу твоего состояния, которая называется имя. Название ступени. И вся Тора описывает ступени исправления, когда ты исправляешь себя, и таким образом ты поднимаешься по ступеням Торы, и каждый раз ты меняешь имена. Это называется сменить имя. Знаешь, есть такая традиция. Люди не понимают, что они тем самым ничего не меняют, тем, что меняют имя.
Так как я знаю, каким именем называюсь, на каком уровне нахожусь?
Для этого ты должен раскрыть каббалистические книги, чтобы повлияли на тебя светом, и свет раскроет тебе всю твою внутреннюю карту желаний, и ты увидишь, в каком состоянии ты находишься, свой внутренний мир ты сможешь изучить.
И как я это узнаю? Обычно мы привыкли получать дипломы. Диплом — это созрелость, диплом обучения университета.
Ты изучаешь мир, и так ты изучишь себя.
Но я дам себе оценку, я нахожусь на этом уровне, на этом.
Конечно, ты узнаешь, как измерить все свои желания относительно Творца, в каком состоянии я нахожусь, что я должен сделать для того, чтобы продвинуться, в каком времени, с какими средствами, какие светоторы мне нужны. То есть человек становится очень расчетливым. Тор требует от нас этого.
Если я решаю это для себя, то как я был уверен в том, что я не ошибаюсь? Может быть, я нахожусь на каком-то уровне X, где-то там, по сути дела, я нахожусь на гораздо низком уровне.
Тогда ты спускаешься на состояние, которое называется пустыня, пустошь, и тогда, буквально на нуле, ты начинаешь считать, что находится в твоем распоряжении силы со всех колен Израиля.
И было сынов Ровена, первенца Израиля, по их родословию семейному, по отчим домам. Есть в этой главе повторение. Они говорят, постоянно возвращаются к одному и тому же. Например, и были Реувена, первенца Израиля, по их родословию семейному, по отчим домам, по количеству имен.
То есть точно в соответствии тому, что считают, по каким данным.
По количеству имен, поголовно всех мужчин от 20 лет и старше.
Каждое желание с чем связано, на что влияет, что было до него, что после него, точно его место, в каком состоянии оно находится, и тогда мы отсчитываем буквально это как дерево. И производим учет согласно 12 частям, которые есть у нас во внутреннем строении души.
12 колен.
Это называется колено.
Говорим, повторяет Ровен, Шимон, Гад, Иуда, повторяет все эти 12.
С 20 лет и мужчины. Это то, что важно для нас.
И этот же текст по каждому, поголовно, по имени. Что это все значит?
Воины — это войско, которое может воевать и исправлять желания.
Но если вы говорите, что это же само по себе желание.
Да, но рядом с этим есть желания женские, желания детские, старческие, рабские. Ты должен их пересчитать, присоединить к себе, а защищать их, и они зависят от тебя.
Люди войска — это желания, которые могут участвовать в исправлении? Или они уже исправлены?
Они могут буквально находиться в отдаче против общего эгоизма. Есть желания, которые находятся пока как бы в тыле.
Я хочу сделать порядок. Сделать построение. У меня есть 12 колен в мозгу.
Не, какой мозг?
В душе.
В мозгу, в душе.
Хорошо. Иуда, Реувен. Кто такой Иуда, кто такой Реувен? Кто такой Гад?
Ты их опознаешь.
Я знаю, что они есть, но я не могу мне показать.
Нет, ты вдруг раскрываешь внутри, что есть в тебе эти свойства, которые действительно так называются. Они действительно так построены, согласно Парцуфу. Парцуф называется система, согласно духовной этой системе. Системе, и она вся называется Исраэль, Ишаркель, прямо к Творцу. И в этом Исраэль есть часть, которая называется Яков, Малый, и большая часть называется Исраэль. И все эти части, которые родились от Якова, являются его порождением, от Зивугим, с его Малхут, Слей, Рахель.
Например, я встаю утром, делаю построение для себя.
Ты встаешь утром, то есть на тебя светит свет свыше, это называется утром. Это может быть в полдень, ночью, днем.
Не важно, какие часы. Свет, я хочу привести порядок душу. Я говорю, мой Иуда, у него есть 60 тысяч солдат. Откуда я знаю? Как я могу прийти к такому выводу?
Ты считаешь внутри, ты чувствуешь внутри каждого. Ты чувствуешь и живешь этим. У тебя нет сомнений, потому что светит свет, он раскрывает тебе душу, и ты вдруг раскрываешь внутри. Какая система у тебя? Это становится ясным, тебе не нужно считать. Ты чувствуешь их, что это силы, которые в тебе.
Как я их распознаю, кто такой Иуда, кто такой, например, Рувен.
Ты их распознаешь согласно характеру их.
Какой характер Рувена?
Ну, это над хазе, под хазе, парцуфа справа или с левой стороны, то есть в большей отдаче или в больших хасадим или в гурот.
А Иуда это более гурот?
Ну, не будем вдаваться в это. Я тебя как-нибудь нарисую.
Я слишком запутан.
Нет, я просто не хочу путать зрителей. Мне легче перейти на язык каббалы, начать отсчитывать согласно 12 исправлениям Дикна Рихампина, как спускаются оттуда света, как они делят Парсуфим Аба Ваима, потом Ишсут, Исраэль Саба и Твуна, Изон и так далее.
Я хочу просто пример, чтобы меня привели. Я простой еврей.
Свет светит сверху, и ты начинаешь ощущать в себе,
тогда он разделяется на 12.
Он делится на 12, и у каждого есть свое дерево, древо жизни. И эти 12, они связаны вместе, и между ними есть и коины, и левиты, и остальные колена. Есть такие, кто идут в армию, есть такие, кто остаются для святой работы. Разные. Говорится о желаниях внутри души, каким образом ты можешь работать с ними для того, чтобы в общем достичь Исраэль и Шаркель прямо к Творцу, тем самым достичь слияния и подобия Творцу.
Каждый при знамени своем, со знаками отчих домов их, пусть стоят сыны Израиля стана. И сейчас, после того, как всех посчитали, мы знаем, сколько есть воинов, мы устанавливаем каждое колено на 4 и строим их вокруг скинии.
Да.
И вновь начинаем подсчет.
Со знаменами.
Со знаменами. И подсчет начинается вновь то же самое, которое было некоторое время назад.
Потому что прежде чем ты их выстраиваешь на своих местах, и после этого это не одно и то же. Тебе нужно снова посчитать.
Их нужно посчитать, что никто не убежал, видите, что все на месте.
Ну, допустим, это иная ступень после отсчета. Ты поднял себя, и снова тебе нужно произвести расчет. Считать — это называется, что ты берешь их в свои руки, и сейчас ты работаешь со всеми этими желаниями. Ты действительно берешь все свое злое начало, во всех его подробностях, которые ты сейчас раскрываешь, относительно света, который светит на тебя, ты достигаешь с ним ударного слияния с этим высшим светом. Эти желания пока еще не исправлены, и ты сейчас только входишь, ты находишься в пустыне. Ты еще не вошел в землю Израиля. Желание в направлении Творца Эрец — это желание Исраэля и Шаркель прямо к Творцу. Ты находишься еще в пустыне. Поэтому ты выстраиваешь все свои желания. Ты отсчитываешь, ты выстраиваешь их во внутренней части души. Допустим, как ты собираешь какой-то конструктор, лего, и тогда ты уверен, что ты можешь продвигаться с этим, и перед тобой сейчас есть ступени, ты не продвигаешься сразу, не входишь в духовный мир. Когда ты выстроил все эти желания, ты выстраиваешь их, и ты продвигаешься от станции к станции, пока ты входишь в землю Израиля. Перед тобой есть еще очень много всего.
Дайте мне небольшой совет. Как различить внутри себя между левитом и иудой?
Это твои желания. Они более направлены на Творца или меньше? С правой стороны или с левой стороны? Относятся ли они к желанию отдавать или к получению ради отдачи? В наших желаниях есть такие, когда во мне горит какое-то большое желание, и я хочу работать с ним только в том, что я нахожусь над ним. Вот так вот мы можем использовать все эгоистические наши желания. Эти эгоистические желания, они бушуют.
А владеть желанием — это значит возможность его не реализовать, не выполнить.
Возможность не использовать его ради себя. Потому что я обнаруживаю себя, что я имею отношение к народу Израиля и ко всем всему человечеству, и все должны соединиться как один человек в одном сердце, тогда мы получим свет, возвращающий к источнику, свет Торы, как это было при стоянии у горы Синай, и мне нужно подавить все желания, которые против объединения с ближним. И когда я это делаю, это называется, что я поднимаюсь над гору Синай, я поднимаюсь на гору ненависти, я поднялся на нее, это называется, что я прошел всю пустыню. Я обрел силу находиться над всеми своими желаниями. Над 12 коленами я нахожусь с Леви, со всеми. Наверху я нахожусь на вершине горы, как Моше в контакте с Творцом. Но это только контакт на вершине горы, в одной точке. А вся гора, все эгоистические желания мои, пока внутри, в этой горе они бушуют. Я нахожусь лишь над ними.
И нельзя даже касаться. Он сгорит, если он коснется.
Если ты со всеми этими желаниями приходишь, то все, только точка Муше твоя может быть над горой. Что же делают далее? На следующем этапе, когда я поднялся, я уверен, что я определил свое место после того, как я посчитал все свои желания, я их выстроил, и я нахожусь в управлении над ними. Это все равно, что как я поднялся на гору Синай. И сейчас, отныне и далее, я могу начать использовать эти желания ради отдачи.
Хорошо. Есть интересный отрывок здесь. Я хотел задать вам вопрос. Мы говорили уже об этом когда-то. Почему нельзя стричься? Когда идет Сфират Омер, почему нельзя бриться, стричься?
Да, это дни траура, как бы.
И мы говорили о том, что Сеура и Ячмень в начале Сфират Омер вносят жертвы из ячменя, затем какая связь между Сеура и Ячмень?
Это еда животного, еда человека.
Ячмень — это пища животного, а пшеница — пища человека.
Да, когда мы постепенно достигаем со ступени животного, ступени человек. И разница между ними, что человек, он уже предназначен, еще не достиг, может быть, потому что дарование Торы — это начало исправления души, но он достигает того, что он желает быть подобным Творцу от слова «подобным», поэтому «доме» он называет себя «Адам», человек. Вы называетесь «Адам», а не «народы мира», «Адам». Но прежде этого, чем он достигает этого, он стремится к этому, он вышел из Египта, перед ним есть отсчет Омера, но прежде чем он считает, это как считать 12 колен, он должен вести отсчет. Это то же самое, только в более общем, а не в более частном виде. И до этого отсчета он не может знать, не может быть уверен, что он действительно находится в правильном направлении. Он только вышел из Египта, он бежал от зла. Он еще не хочет, не понимает, что он должен прилепить себя к добру, к отдаче.
Так и здесь, во время сферы и в главе Бамидбар, есть подсчет.
Да.
А слово «считать»... Почему говорят еще «сфера», «десять сферот»?
«Десять сферот» — от слова «сапир», «светящий».
«Сапир» — значит, это и «зор» тоже?
Зоэр. Да, то, что светит. Светит.
И рассказ, Сефер Йецира, книга создания.
Это одно и то же.
Но здесь математический подсчет.
Сипур Сефера имеется в виду раскрытие, когда оттуда раскрывают свет. Рассказ, книга, рассказчик.
И в этом подсчете, который мы здесь производим, мы раскрываем, понимаем его. В Сфират Омер что происходит? И отчитайте себя от второго дня празднования до дня принесения вами Омера возношения. 7 недель полными должны они быть.
Когда мы считаем все 49 наших желаний, когда мы начинаем исправлять их тем, что мы их отчитываем и желаем в них исправить их, так написано, что на то, что я исправил хесед в хесед, хесед в гуре, каждый день мы ведем учет того, что мы исправили.
Разница между Сферата Омер и здесь подсчетом в пустыне.
В учете Омера я понимаю. Исправление, наше продвижение, они постепенно. слой за слоем. И когда я веду учет Омера, я считаю свои желания, которые готовы к исправлению. До Лагба Омера мы считаем те желания, которые мы исправляем, перед исправлением. Ну, скажем так, когда я беру все части, из которых я хочу собрать, скажем, какой-то автомобиль, и каждую часть я проверяю, исправлена ли она.
И до Лагба Омера,
да, до 33-го. Если я взял эти 33 желания, проверил их, основные. Все остальные желания до 49, с 33 до 49, я уверен, что, как бы я ни проверял, это будет нормально. Допустим, до Лагба Омер я проверяю двигатель и шасси, тормоза, все важные вещи, а все остальное это уже... Ну, так, для внешнего вида, это не так важно. Я уже уверен, что я правильно соберу машину, и сейчас с этим автомобилем я уже выхожу на следующий этап, я должен переехать в какое-то место, к Творцу. Моя душа уже выстроена, и я начинаю с исправленными своими желаниями приближаться к нему.
К 50-му дню.
До 49 дней я их собираю, в 50-й день я получаю на этот двигатель бензин и начинаю двигаться к исправлениям. Я уже начинаю исправлять, использовать практически это. Поэтому все приходит постепенно. Готовят детали, проверяют их, собирают машину, начинают двигаться в правильном направлении для того, чтобы достичь Творца.
А в шоу, кстати, есть такое обычай учить всю ночь Тору.
Мы это делаем во все праздники. И в Шавуот, и в ночь Симхат Тора.
Говорят, что молитва в Шавуот ночью и изучение Торы — это очень большая заповедь, которая тебя освобождает от всех судов.
Это если мы говорим о духовном. Если в материальном, то материально — это традиция.
Это еще одна бессонная ночь, короче говоря.
Нет, традиции их тоже нужно уважать. В них есть свечение какое-то относительное. Когда ты соблюдаешь праздник или какие-то традиции в этом мире, относительно этого есть в духовном что-то, и есть свечение, потому что ты видишь, что это удерживало нас во все годы изгнания. Традиции — это сильные вещи, но это не исправляет душу. В этом проблема, что меня не понимают. Говорят, что он против выполнения заповедей. Я за выполнение заповедей, но в их истинном виде.
Например, по поводу того, что принято соблюдать все эти праздники, Шавуот, Йом-Кипур.
Это хорошо?
Это хорошо, но это не производит работу, если ты это просто выполняешь для галочки.
Верно? Поэтому нам это дали на дни изгнания, когда мы находимся во время изгнания в этих рамках, и мы должны находиться в этом для того, чтобы соблюдать рамки народа. Это называется заповедями изгнания, но после того, как мы закончили изгнание и должны подняться к избавлению, мы должны перейти к исправлению. И наши заповеди, тогда это уже не заповеди обученных людей, которые выполняют их, обучают детей своих с детства, а заповеди — это когда я исправляю такие свои желания в душе и использую их ради отдачи, и в них я продвигаюсь к Творцу и становлюсь как Творец.
Давайте прочитаем еще один отрывок из книги Зор, глава Бамидбар. Раби Аба
открыл
и сказал, и создал Творец человека по образу своему. Давайте посмотрим. И когда Творец создал человека, Он создал его по образу высших и нижних, состоящим из всех, и свет светил от края мира до края мира. Объясните мне это, пожалуйста.
Написано, что Творец создал человека прямо, а они произвели великие расчеты. Адам, он находился на уровне Творца.
На духовном уровне.
На духовном уровне.
Ну, как он это объясняет? Он говорит, и сказал Творец Моше в пустыне Синай. А Раби Аба напоминает, что... Здесь приводит другой отрывок, создал Творец человека по образу своему. Какая связь между этими двумя отрывками?
Ну, это когда человек доходит, Зор говорит об исправлении. Когда человек... достигает таких состояний, когда он находится в пустыне Синай.
Он говорит с Творцом.
У него есть ступень Моше, то есть он поднялся. Ты помнишь? Я всегда рисую такую гору, и на нем Моше. И Моше говорит с Творцом, он находится на уровне Творца. Это называется, что он говорит с Творцом. И тогда, когда он говорит с Творцом, уровень Элоким, Творец, раскрывается в человеке, и тогда человек начинает постигать творение себя, отныне и далее он становится, как будто бы он облачается в эту силу, которая называется Творец Элоким, и он видит, как он был сотворен. Это интересно участвовать в этом?
Да, очень интересно. Раби Аба раскрыл и сказал, я создал Творец человека по образу своему, и в тот момент, когда Творец создал человека, он создал по образу высших и нижних.
То есть высшие — это называется сила отдачи, а нижние — это силы получения. Две эти силы находятся в нас как правая и левая, сила отдачи и сила получения. Мы должны их совместить правильным образом, и из этого совмещения образуется средняя линия. Эта средняя линия — это и есть Адам, человек,
который состоит из всех.
И вся наша мудрость в том, как произвести правильное соединение двух сил, потому что, когда мы заканчиваем эту работу, мы используем все силы Творца с одной стороны, и все силы отрицательные, то есть отражение Творца с другой стороны, силу святости и силу клипы, одну против другого сотворил Творец, мы используем обе силы и присоединяем их к себе, и тогда
мы строим из этого среднюю линию.
Среднюю линию.
То, что называется Адам,
да.
И свет, как говорит Зоар, светит от края мира до края мира.
Да. От этого мира и до другого мира. И от края до края. От материального мира, тьмы, эгоистического мира, до мира духовного, отдачи. И с конца в конец мы тогда светим. То есть наш уровень, наша высота, мы остаемся на земле и также достигаем мира бесконечности.
То есть наш уровень — это не только то, что внизу. Если наш метр...
Это включая все зло.
Если наш уровень метр 70, то это будет и минус метр 70.
Да.
Хорошо. Продолжим на следующей неделе. Спасибо большое за то, что были с нами. Хорошего праздника Шавуот.
Всем.